Аллилуйя. Отец неба и земли, мы просто просим Тебя, помоги нам сегодня разобраться в книге Берешит. Мы прочитали буквально каждую главу Божию, разобрались в ключевых стихах Божьих. Теперь мы просим у Тебя, Боже, общий объем, смысл всего этого. Дай нам посмотреть на все это Твоими глазами. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Благослови интернет-соединение и наше общение, пусть оно будет плодотворным. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Итак, да, Яков. И окончил Яков завещание сыновьям своим, положил ноги свои на постель и скончался, и приложился к народу своему. Интересная фраза, да? Завещание раздал, лег на кровать, вытянул ноги и приложился к народу своему. Что мы чувствуем вообще во всей этой атмосфере? Как бы все сделал, да? Было и что дать-то. Иногда люди умирают, и завещания-то никакого и нету. Нечего и дать детям своим. У него их 12. И все эти 12, всем дал свое завещание, приложился, вытянул ноги. То есть практически человек. Нету тут никакой болезни. Там перед этим было недомогание, но только для того, чтобы, скорее всего, как мы с вами рассуждали, чтобы Йосеф таки все-таки пришел, для того, чтобы эти двое его сыновей стали составляющими детьми Якова, а не внуками. Итак, Яков всех благословил, течение совершил, помните, как Павел говорил. То есть он сделал все. Ну и пошел дальше. Тора, в общем-то, как видите, да, ничего о загробной жизни не говорит. Но человек закончил свое дело и пошел. То есть пошел, его время закончилось, и пошел он дальше. Там дальше, что будет, то будет. То есть мы сильно не разбираемся, что будет за чертой. Нас интересует, и Тору интересует, потому что ее сосредоточенность и главное направление – это чтобы человек был здесь, исполнил свое предназначение. Это чтобы человек здесь был счастлив на этой земле, чтобы жизнь была цельной, полной, наполнена креативом, жизнью, любовью и исполнением того, для чего ты родился. Судя по всему, Яков все это сделал. Йосеф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. Вот смотрите, как Йосеф все-таки любил отца своего. Какие внутренние, мощные переживания, которые он держал внутри себя все эти годы. 26 лет только в Египте. Йосеф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Йосеф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. Кто-то знает, как они вообще это делали? И зачем они это делали? Ну, подскажу коротко. То есть изнутри, из человеческого тела, вытаскивались буквально все органы. Он оставался пустой, как консервная банка. Потом покрывали каким-то специальным бальзамом, каким-то раствором, и действительно, вот эта вот оболочка, или консервная банка, или тело человека, как его уже можно назвать, оно до тысячи лет лежало. Эти технологии у них были. Отсюда можем сделать такой вывод, что все-таки у египтян целенаправленность, основная цель их была все-таки загробная жизнь, все то, что будет потом. Поэтому туда, в эту пирамиду, и все и складывалось. Все, что ему принадлежало. Потому что там продолжалась серьезная жизнь, и в этой жизни как бы все важное. Главное, чтобы оболочка целая была. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне 70 дней. Ну, скорее всего, это были 40 дней бальзамирования и 30 дней потом уже оплакивание, когда это делалось по еврейским традициям. Когда же пришли дни плача, а вот, кстати, вот этот второй стих еще раз говорит нам, смотрите. «И исполнилось ему, и повелел Иосиф слугам своим, врачам». Слово «врач» впервые появляется тоже в Писании на иврите, это «рафе». То есть, скорее всего, врачи впервые появились как раз у египтян. Ну, ребята, они, в общем-то, продвинутые, судя по всему, были. Но вот целенаправленность их была вот именно в этом. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. Оплакали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так». Здесь как бы происходит интересный момент. Иосиф разговаривает с придворными фараона и говорит, если я нашел благоволение в очах ваших, то, пожалуйста, передайте фараону. Вопрос, что он сам к нему зайти не мог? Ну, Вероника тогда, что ли?
Хороший вопрос. Я пока не отвечу.
Ну, судя по тексту, что мы можем видеть?
Я могу предположить, что просто во время траура, скажем, в этот период, идти к царю, возможно, было не принято, скажем так, в свое время скорби. Вроде как досаждать, атмосферу не ту приносить.
Да. А почему он говорит, если я обрел благоволение в очах ваших? Придворным фараона, говорит, первый министр Египта, практически фараон в Египте. Если я обрел благоволение в очах ваших. Ну, Зоя, прояви креативную думку. Времени нет ждать. Люда тогда. К ребенку ушла. Девора. Ага, понятно.
Не знаю, я думаю, я не знаю, почему.
Не может это быть простая формула вежливости, вроде наших «будьте добры», «не составит ли вам труда».
А не кажется вам другое, что власть поменялась за все это время? А вот примерно, скажите мне, сколько лет вообще прошло уже за все это время? Семнадцать лет отец живет вместе с Иосифом. Где-то 50-60 лет проходит. Я просто хочу вам обратить внимание, что каждый стих здесь десятки лет проходит. Очень быстро. Тора не останавливается на деталях. Но выходя из этого стиха, видно, что Иосиф уже не в той власти, в которой он находился тогда. Сколько лет Иосиф вообще правил в Египте? Ну, чего вы? Мы же говорили с вами об этом. 80 лет. И за эти 80 лет что-то изменилось уже. Он уже не при милости у царя. И то, что он когда-то спас Египет, это уже как бы была история. А в памяти теперь было другое. Он забрал у нас дома, он забрал у нас серебро, он забрал у нас землю. И там уже подпольные игры идут, подводные течения, политика. Иосиф не при милости. Поэтому здесь видно. Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону, передайте ему. Это же не могут и не передать, получается. Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Кананской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. Он спрашивает разрешение пойти похоронить отца, выйти за территорию Египта. У кого спрашивает? Не у фараона спрашивает, а спрашивает у придворных. Если я обрел благоволение в очах ваших, то спросите, пожалуйста, у товарища Паро. Может быть, можно мне выйти и похоронить отца и вернуться? И сказал Паро, смотрите, они передали ему, и Паро говорит, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. То есть никаких проблем с этим делом нету. Но еще его как бы и не исключили из первых рядов. Но отношение уже холодное, видите какое. И сказал Паро, вы помните, как он обрадовался, какая у него была реакция, когда он встретил отца и братьев? Сколько энергии во всем этом было. Он, ох, как слава Богу, еще один братьев, и отец, ах, отец твой Яков, да скорее их сюда, да вот посылаем колесницу и прочее. Здесь уже ничего этого нет, тишина. Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебе. Ну, холодно все. И пошел Йосеф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. Как бы не один идет. И весь дом Йосефа и братья его, и дом отца его. Что такое весь дом Йосефа? Что означает весь дом Йосефа? Девушка. Ну что означает дом вообще?
Вся родня.
Все, конечно, да. И тут же оговорочка, смотрите. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только, обратите внимание, детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гошем. Вы помните, когда фараон, ну как мы с вами дальше будем читать в книге Шмот, выход евреев из Египта. Фараон что сказал? А, хорошо, хорошо, идите. Только вот женщины ваши и дети ваши, пусть останутся здесь. А, заложники практически. Вы видите отношение какое? Кто его знает? Пойдут, пойдут, пойдут и забудут вернуться назад. А они нам нужны. Они еще не рабы. Еще этого нет, но отношение уже вот такое. И весь дом Иосифа и братья его, и дом отца его, только детей своих, и мелкий и крупный свод свой оставили в земле Гешем. С ним отправились также тяжелые колесницы и всадники. Так что сон был весьма велик. Вы понимаете, что значит колесницы поехали? Тяжелые колесницы, боевые колесницы. Охранять сон товарища Якова. Тут что-то как-то странное. Смотрите, и дошли они до Горен, Гаатада, при Иордане, и плакали там плачем великим, весьма сильным. И сделал Йосеф плач по отце его своем 7 дней. И видели жители земли той, Кананеи, плач в Горен-Гаатаде, и сказали, велик плач этот у египтян, посему наречено имя тому месту плач египтян, что при Иордане. И сделали сыновья Якова с ним, как он и заповедал мы. И отнесли его сыновья его в землю Канаанскую. А где же весь этот сон? Где же колесницы? Где же войско, которое охраняло? Где эта группа товарищей, которые из слуг фараона, старейшины Египта и прочие? Куда они все делись? Вопрос. Дальше идут. Вот дошли до Горен Гаатада и все. А дальше мы видим 12 стих. Только сыновья двигаются уже. Куда эта группа товарищей делась? И зачем они туда пошли? Политика, ребята. Политика. Мы проводим гуманитарную акцию. И попробуйте нам скажите.
Там же сухая земля получается. Можно им туда идти со своими там колесницами или нельзя? Там же другая страна.
Девора, это же Египет. Сверхдержава. Америка сегодня в пыль не стоит по тому влиянию, которое имел Египет на то время.
Может, они не хотели в этих похоронах до конца, там, в этих обрядах участвовать.
Ну, хорошо. А зачем пошли тогда? Пошли-то вроде бы как охранять, чтобы чего не произошло.
И они остались там, они ушли в свою землю.
Нет, но они остались на границе, вы видите? А Йосеф с сыновьями пошел дальше, туда уже, к Хеврону. А они встали на границе Канаанской. И, кстати, когда пойдут назад, мы тоже этих всадников уже видеть не будем. Останутся они там. То есть подвели свои войска, поставили туда тяжелые колесницы, танки, вертолеты, самолеты, все подкрепили, поставили возле границ, утвердили свои границы, а мы проводим гуманитарную акцию. Якова патриарха хороним, попробуй, что скажи. Сегодня делается то же самое. Под подоплекой чего-то подводятся войска, становятся, потом разбираются. Я, насколько знаю, к российским границам так ООН войска подвела. И американцы. Под различными гуманитарными предлогами. А войска так и остались. Ракетки стоят. Не-не-не, мы стрелять не будем. Мы для того, чтобы только... Для самозащиты. У самой границы для самозащиты. Знаете, почему Тора подчеркивает это место? Во-первых, это место, вы помните, да, какой берег Иордана это? И кому он достанется? А достанется он товарищам из детям... У Иосифа было два сына, один, значит, Ефраим, второй, Менаше. У Менаше будет сын, который при жизни еще Иосифа будет находиться там и будет завоевывать эти части. То есть земля Менаше уже будет там. Поэтому, когда Израиль выйдет из Египта и подойдет к этим границам, то эта земля уже их, земля Менаше. Они там жили, уже их дети, потому что это 200 с чем-то лет пройдет, уже дети детей там живут, время обеспечено. И видели жители земли той Кананеи плач в Горен-Гаатаде и сказали, великий плач этот у египтян. Посему наречено этому месту плач египтян, что при Иордане. И сделали сыновья Якова с ним, как он заповедовал им. И отнесли его сыновья в землю Канаанскую и похоронили его в пещеру. Дальше ритуально они все делают по-своему. Они больше его уже не бальзамируют. И похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем собственность для погребения у Ефрона, Хитиане, при Мамре. И возвратился Иосиф в Египет сам, и братья его, и все ходившие с ним, хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. Вот смотрите, вот этот 15 стих, тут опять десятилетие уже проходит. Вот они вернулись домой и увидели, братья, что умер отец их. Как они это увидели? Потому что как бы защиты нет. И сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой, перед смертью своей завещал, говоря... Так скажи Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали перед лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. Во-первых, Яков им ничего подобного не говорил. Во-вторых, из этого стиха мы видим, что братья боятся Иосифа. И боялись всегда. Ну, такое сделать. И, видимо, не беспричинно боялись. Потому что Человек всегда чувствует, как к нему относится, как с ним разговаривает. И вот наступает момент, смотрите. Пришли и сами братья его, и пари перед лицом его, и сказали: вот мы рабы тебе. Мы как бы традиционно всегда считаем, что перемена отношений у братьев с Иосифом наступила тогда, помните, когда начинался только голод, и они впервые туда пришли, когда он им открылся и сказал: я Иосиф, брат ваш, и так далее. На самом деле это был момент, в котором он увидел, да, братья действительно изменились. Но вот здесь происходит великая тшува Иосифа. Тшува – это покаяние. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. То есть он говорит: то, что вы сделали, это очень хорошо. И если бы вы это не сделали, то не был бы жив ни я, ни вы, ни ваши дети. А главное, то, для чего мы предназначены, то, для чего мы родились, то, для чего мы созидались все это время, этого бы тоже не было. Не было бы нас, как народа. Великая тшува Иосифа начинается именно здесь. Не бойтесь, ибо я Бога боюсь. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. О чем он говорит? Смотрите, когда люди делают зло, а потом вдруг осознают его и делают шву, то есть каяться, он понимает, что он сделал зло, просит прощения и так далее, то есть он полностью меняется, то тшува это ему засчитывается как великое добро. То есть то зло, которое он сделал, оно превращается в великое добро. Еще раз. Великое зло, которое сделал человек. И потом понимает, что это зло, и действительно у него мощное раскаяние, то Бог обличает это великое зло в великое добро. Поэтому и мы, как люди, должны уметь прощать, потому что Бог это обращает в великое добро. А великое добро делается именно только вот таким способом, когда человек полностью раскрывается и говорит: все, Боже, прости, не ведал, что творил. Вот вы у меня... Умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Вот видите как. Зло в добро превратилось. Почему? Потому что вы тшуву сделали, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. Не только нашему народу, а, наверное, и всему человечеству. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. И... Традиционное понимание этого вопроса – это Иосиф увидел вот в этом моменте, когда они подошли к нему, он увидел, что это действительно люди, которые действительно делали зло. Но в этом зле он увидел великое добро. То, что Бог увидел, но Бог обратил это в добро. А теперь это видит Иосиф. И когда он это видит, он делает шву, покаяние. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, говорил по сердцу. И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. Что нам говорит цифра 110 лет? Лена, ты у нас сегодня одна. Лена.
110 лет. Я не знаю.
Ну, смотрите, папа прожил сколько?
А, папа прожил больше, 147, что ли.
Правильно, 147, да. Дедушка прожил сколько?
Мы не помним.
Авраам прожил сколько, прадедушка? 170, ладно, хорошо. Вы чувствуете, разница какая в цифрах?
Уменьшается.
Ну, то, что уменьшается, да, мы бы могли сказать, что все теперь меньше стали жить. Но сколько прожил Моше? А это будет почти через 300 лет. Девора, сколько прожил Моше?
127. Зрение его не притупилось.
Ого. Побольше.
127.
Да. Как вы думаете, почему 110? Ну, хорошо,
но... Я думаю, что тюрьма ему дало на здоровье очень сильно, серьезно это.
Так он там начальником в тюрьме.
Ну и что? Хоть начальником, все равно же тюремщик.
Бог дает годы жизни.
Может, потому что Бог же все равно, как-то сократил же все это время для них. И потому, может, Иосифа года были сокращены.
Ну, не знаю, вы подумайте. Вообще еврейская традиция говорит о том, что Бог сократил годы Иосифа за его ошибки. Одна из ошибок, грубейших его ошибок была. Может быть, помните, когда братья подошли и сказали: «Отец, раб твой», и он промолчал. Неуважение к отцу. Несколько
дней. Вы же понимаете, что там неуважение, там просто боль и обида.
Ах, конечно, что это боль и обида. Ты сейчас говоришь, почему он так сделал. Но действие есть действие, факт. Ну, подумайте. Я просто вам сказал, что я прочитал, что я узнал. А для рассуждения, для размышления, для молитвы. Ведь Йосеф непростой человек. И видел Йосеф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира. Вот этот самый Махир, кстати, потом будет завоевывать вот эту часть Иордана. Скорее всего, и Йосеф еще это время займет и увидит это. Кто его знает, то его туда еще послал. Скорее всего, фараон. Я вообще так считаю, что отношения с фараоном у Йосефа абсолютно другие. Может быть, фараон уже другой. Может быть, фараону просто... Ему не очень-то возможно вообще-то, фараону, иметь кого-то в любимчиках и идти против элиты, против придворных, против священников, против жрецов. Потому что там у них разговор короткий. Там нет никаких революций, там ничего такого делать. Что-то съел или что-то выпил не так. Вот в принципе и все. А кто помог товарищу Сталину умереть, никому не известно. А потом пышные похороны и все остальное.
Ты думаешь, его умертвили?
Кого? Ну, я думаю, товарищ Саакашвили не сам отправился в эту жизнь. Но это не наша тема сегодня. Итак, смотрите, Йосеф видит детей у Ефрема до третьего рода, то есть прапраправнуков своих. Также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колене Йосефа. Не просто так этот Махир здесь употребляется. И сказал Йосеф братьям своим, опять проходит, смотрите, вот здесь десятки лет проходят между каждым стихом. И сказал Йосеф братьям своим: «Я умираю». Все, вот он же и он умирает. Лет 50 прошло с того момента, как умер отец. А всего несколько стихов. И сказал Йосеф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся я Аврааму, Ицхаку и Якову». И вот самая главная фраза. «И заклял Йосеф сынов Израилева, говоря: Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда». И умер Йосеф 110 лет. И набальзамировали его. Ну, естественно, положили в ковчег, в саркофаг, в пирамиду. Потом Моше вынесет его. шува Йосефа. Вынесите кости мои отсюда. Он понял. Это было мощное его покаяние, примирение с отцом. Яков прожил всю свою жизнь. И для него, конечно, было важно, чтобы Израиль был единым целым. Чтобы это был цельный, монолитный народ, который смог бы, потому что именно в единстве сила, который бы мог быть послушным Творцу, как единый народ. Не как единый кто-то в этом народе послушается, кто-то нет, кто-то да, кто-то нет, один вправо, другой влево. А вот единый цельный народ. Смерть Якова делает этот народ действительно единым. Смерть Якова показывает нам глубину переживаний Йосефа, его внутренних переживаний. Судя по всему, мы видим, что если уже во дворе фараона он был человеком пришлым, а среди братьев как бы тоже в стороне, потому что, ну, кто его знает, как он с нами поступит, то последние годы своей жизни Йосеф живет практически один. Он, его дети, жена и все. Поговорить не с кем, помолиться не с кем, пойти некуда. Братья есть, нет никакой войны, ничего нет, но холодные отношения. Холодные отношения с фараоном, холодные отношения с братьями. И только тшува, вот эта тшува, которая вот этот в последний момент происходит, она объединяет, и теперь он понимает, что ему здесь, в этом Египте, делать нечего. Он не египтянин. Вы знаете, иногда евреи думают, что если они, ну, как-то поменяют свое обличие, да, то они перестанут быть евреями. Есть люди очень успешные в разных странах еврейской национальности, которые принимают как бы другую веру. Ну, в христианство идут, в буддизм идут, некоторые в ислам попадают и так далее. И говорят, ну, мы теперь уже не евреи. Но судя по истории, мы видим, что к ним потом все равно, когда начинается какой-то путь, к ним относятся именно только так, потому что как к евреям, и больше никак. То есть получается, что как бы человек ни старался, как бы человек не хотел адаптироваться в той стране, в которой он, может быть, даже и родился, и жил, потому что дети Йосефа, например, родились в Египте, при дворе, они никакого Канаана никогда не знали. Поэтому отец, скорее всего, и делает их своими сыновьями, а не сыновьями Йосефа, потому что боится, что он их тут оставит, адаптирует, и они адаптируются и превратятся в таких же самых египтян. И вот Йосеф в последний момент, смотрите, делает шуву, еще одну потрясающую. Он вдруг понял, что он должен быть похоронен только в земле Канаанской. Он вдруг понял, что он никакой не египтянин. Он Израиль. Халилюя. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, милости Твоей полна вся земля Божия. Каждому из нас Ты дал свое предназначение, призвание, избрание. Мы благодарны Тебе за эту великую привилегию. Я прошу Тебя, пусть придет сегодня это откровение, особенное помазание, прикосновение к нашему разуму, дабы нам понять, кто мы и для чего мы предназначены, и как мы должны служить, и где мы должны служить, Боже. Место, которое Ты для нас приготовил, Боже, очень важное. Я прошу Твоего особого специального благословения. Благослови эту ночь, благослови каждого человека, который будет слушать сегодня, и завтра, и в онлайне, и у нас на сайте, Боже. Просто особого специального благословения. Благословения, предназначения, призвания и избрания. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Итак, мы с вами закончили книгу Берешит. И книга Берешит, конечно же, показывает нам о возрождении или рождении народа. Он практически вот в этой книге, он уже готов, все, народ есть. То есть раньше была война, Каин убивал Авеля, дети Авраама, Исав пытается, Ишмаэль пытается убить Йосефа, Исав пытается убить Якова. Все время первенцы бьются, 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 пытаются кого-то убить. Все равно какое-то разъединение. И, наконец, народ состоялся через ту самую тшуву, которую первый преподал, вообще-то, Иуда. Поэтому он впоследствии становится царем. Но царь Машиах бен Йосеф – это тот, который принес тшуву. Это тот, который дал возможность народу жить, продолжать, существовать и быть этим народом. Цельная мысль книги Берешит – в начале. Берешит, Берешит – в начале Бог сотворил народ, в который будет вкладывать потом свою Тору. Потом, куда он будет вкладывать все драгоценные истины, которые просто необходимы человечеству для того, чтобы жить. Ну, а что будет дальше в книге Шмот, это в нашем следующем занятии.